Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня доктор исторических наук, профессор Института восточных культур и античности РГГУ Ольга Витольдовна Сидорович. Добрый день.
Добрый день.
Сегодня мы начнем такой небольшой цикл программ, посвященных Древнему Риму, наконец-то. Я вдруг понял, что третий год программа выходит в эфире, и мы ничего практически не говорим. Говорили про Древний Рим специально, во всяком случае. И это, в общем, неправильно, потому что одна из самых величайших империй, которая дала человечеству и цивилизации, и культуре, ну, просто немыслимое количество богатства. И начнем мы, как я люблю говорить по-дурацки, сначала. То есть с основания Рима. Сама по себе тема очень интересная, потому что это один из самых известных мотивов в истории человечества. Про Ромула и Рема и капиталистскую волчицу, наверное, слышали все. Даже, наверное, бессмысленно ее пересказывать, даже кратко. Вот. Но интересно, что в этом правда, что нет, что мы действительно, что мы сейчас знаем благодаря другим каким-то источникам, не только письменным, о том, как возник этот удивительный город. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Давайте, наверное, начнем с источников, как и положено. Какие источники у нас есть, откуда мы вообще знаем эту легенду, где она первый раз всплывает и так далее?
Ну, вы понимаете, первый раз она всплывает, мы можем сказать, в V веке до нашей эры, в сочинениях Геланика Лесбосского, греческого автора, но от него не осталось связанного повествования, от его сочинений, и поэтому мы это знаем из фрагментов, по большей части сохранившихся у более поздних авторов. И в частности, например, у грека Дионисия Галикарнасского, который жил и работал в Риме уже в конце первого века до нашей эры, но при этом хорошо знал и активно использовал всю греческую традицию о Риме. Поэтому, в общем, впервые все это возникает достаточно рано, уже в письменном виде, я имею в виду, а заканчивает свое формирование эта легенда уже на римской почве в первом веке до нашей эры и вот в его ближе к концу. В сочинении Тита Ливия.
Ну вот смотрите, вы упомянули, что первый раз упоминается, ну, в письменном виде эта легенда уже в V веке.
Да.
То есть прошло там примерно 250 лет.
Да.
Ну, 200 лет-то минимум, с момента самих событий. Можем ли мы, в принципе, опираться на эту легенду как на что-то достоверное? Потому что это, ну, это как сейчас рассказывают про Отечественную войну 12-го года.
Ну, я не знаю, насколько...
Если это, по памяти, да, причем рассказывают.
Ну, по памяти, если найдется
если бы кто-то так рассказывал.
Что здесь можно сказать? Что, во-первых, понимаете, легенда об основании Рима, даже прежде всего даже у греков, она возникла не на пустом месте. То есть у греков существовал, греки любили рассказывать об основании городов вообще, всех, прежде всего, конечно, своих. И более того, мы можем сказать, что у них был развит хорошо, и ими очень любим жанр основания городов. Не было ни одного города в Средиземноморье, где бы греки не отметили в качестве своих основателей, да, основателей этих городов. В качестве основателей они предлагали своих героев, то есть вот полубожественного происхождения и персонажей, и они подробно описывали эти основания. То есть у них, вот это, как я уже сказала, существовал жанр такой литературный. Его так и мы можем назвать «Основание городов».
А вот мы сейчас говорим про греческую культуру, греческую традицию именно таких писаний «Основание городов». То есть получается, что вообще первый раз римская легенда возникла на греческой почве. Может быть, она им вообще и была подарена? Или как это происходило?
Отчасти, но это не значит, что римляне совершенно механически заимствовали то, что писали греки. греки, причем разные греки писали по-разному. И, понимаете, без внимания и интереса к своей собственной истории и опоры на какие-то свои собственные памятники, свидетельства, какие-то, я не знаю, там, воспоминания о чем-то, вряд ли бы сложилась в конечном итоге легенда об основании Рима, как мы ее видим, какой мы ее встречаем в сочинении Ливия. Вот. Так вот, значит, если мы вернемся к этому жанру основания городов, мы увидим, что римляне, греки, простите, и речь идет прежде всего о греках Южной Италии, которая была колонизована вот в эпоху Великой Греческой колонизации, они сначала, в общем, варились в собственном соку, интересовались сами собой, но дальше они начинали интересоваться окружающим миром, в который они попали, и в их орбиту попадает Рим, вот в поле их зрения попадает Рим. И он тоже начинает их интересовать. А что же можно сказать об этом? И они начинают писать вот разные варианты основания Рима. То есть они предлагают свои варианты. И
то
там фигурируют
легенда,
разные персонажи.
Легенда про Инея была предложена римлянам греками.
Вы знаете, что тут можно сказать? Это и да, и нет, потому что если бы она не была... Легенда об Энее, вообще ее судьба на римской почве, она очень такая сложная. И это не значит, что римляне сразу ее приняли и сказали грекам за это спасибо. На самом деле они очень долго к ней относились настороженно, и приняли только тогда, когда увидели в этом какой-то политический смысл для себя. То есть она вот несет... А когда это произошло? Это произошло не раньше конца IV века до нашей эры, когда Рим стал уже заметным игроком в Центральной Италии. Вот тогда это имело какой-то смысл, но это не значит, что до этого им Эней был неизвестен. Он был известен, поскольку римляне жили, например, или обитатели римских холмов, расположенных в Лации, жили бок о бок с народом, который известен под названием этрусков. И вот Эней у них был очень распространен, этот персонаж.
Этруски тоже почитали
очень
Энея, да?
Они его именно почитали как основателя городов. Вообще в Италии. Потому что, понимаете, итальянские, южноиталийские греки и этруски, они контактировали очень плотно. У них было, можно сказать, такое общее поле пересечения их интересов – это Кампания, самая, так скажем, благодатная территория на Пеннинском полуострове, и стремились туда идти и другие. То есть они очень рано начали контактировать. Из этрусских городов в Рим попадают и образцы керамики с изображением Энея, и статуэтки Энея с Анхизом, со
Я
своим...
Я как раз хотел спросить следующий вопрос, откуда мы это знаем, учитывая, что письменность не очень расширена.
Безусловно, вот эти вот предметы, но поскольку римляне долгое время вели борьбу с этрусками, и борьба эта закончилась войной с крупным городом Вии, то есть, собственно, римлян от этрусков только Тибр отделял. Римляне на левой стороне, этруски на правом берегу Тибра расположены. Веи, в общем, недалеко от Рима находились, значит, этрусском берегу. Но посмотрите, в римской исторической традиции борьба с веями – это исторический факт. Это исторический факт, и я вам чуть позже скажу, почему.
Да.
Это в римской исторической традиции эта война датируется с 406-396 год до нашей эры. То есть что мы видим? 10 лет они борются с веями, они осаждают веи. Аналогии какие напрашиваются? Десятилетняя Троянская война, да? Осада Трои. То есть получается, что римляне... речь идет, конечно, прежде всего об о римской элите. Она была знакома вот с этими вот греческими культурными традициями.
То есть они подгоняли, скажем так, под канон, да, вот
эту общем, историю? В общем, да. Но пока что, посмотрите, им Эней был не нужен по той простой причине, хотя вот они эту параллель довольно рано, судя по всему, освоили с Троянской войной. Не нужна была потому, что сами-то себя в этот момент они воспринимали как греков-победителей, а ассоциировали себя с ними, а троянцев, вернее, обитателей Вей, они воспринимали как троянцев. Вот. И чуть позже...
А Эней – это троянский герой, между прочим.
Да, Эней – это троянский герой. Вот, что касается, вот мы сказали, что эта война действительно исторический факт, потому что ровно после этой войны, вот что вот является вот теми самыми структурными фактами, да, лежащими в основе римской традиции, мы говорили, которые нельзя отбросить, нельзя, в общем, объехать никак. Это рост территории римского государства, это то, что фиксировалось достаточно рано, то есть присоединение новых территорий. После завоевания Рима, Рим получает 4 района, то есть 4 трибы, 4 новых территории. И это, естественно, значит, новая территория с новым населением – это то, что фиксируется всегда и фиксировалось римлянами. Поэтому здесь мы стоим, так сказать, обеими ногами очень прочно вот на почве исторического факта.
Фиксировалось вот где-нибудь в эпиграфике?
Это фиксировалось... Вы понимаете, не обязательно в эпиграфике, потому что это еще одна проблема. Римляне, вернее, в коллегиях римских жрецов, и прежде всего речь идет о понтификах, велись записи. И все, так сказать, самое важное в жизни коллектива они фиксировали. Это, в общем, тоже уже достаточно, так сказать, установленный факт. К тому же у самих римских авторов достаточно часто мы можем встретить отсылки к документам тех или иных жреческих коллегий. Так вот, значит, с этого момента он становится самой заметной силой. И, естественно, дальше он уже вплотную встречается с южноиталийскими греками, а вот после этого начинается уже борьба, после того, как устанавливается лидерство Рима на Пеннинском полуострове, начинается борьба с Карфагеном. И вот тут вот, что называется, да, Эней приходится очень кстати. Почему? Потому что это то цементирующее начало, которое должно связать римлян и греков, показать, что они, с одной стороны, как бы антиподы или две стороны, но единого целого. И у этого единого целого есть общий враг – это Карфаген. То есть теперь они вместе, и вот это вот, собственно, троянское происхождение римлян ничего такого, никаких таких отрицательных эмоций не вызывает ни у кого. Они как бы принадлежат вот этому культурному кругу. Вот что очень важно. И у них есть общая задача, общий враг – это Карфаген. А когда дело было сделано, то Эней, ну, скажем так, вообще уже никому был не нужен, кроме отдельных римских семей, естественно, аристократического происхождения, естественно, те, которые стояли у руля римского государства, Римской республики, и от которых зависела вся внешняя политика Рима. Вот они себе его присвоили. Каким образом? Создав свои родословные, происходящие от Инея и его спутников. Угу. Это, конечно, угу. Юлии.
Да.
Это, конечно, Юнии, род угу. Юниев. Это Цицилии, это Клуэнции. То есть это вот, что называется, цвет римской аристократии. Но что интересно, что посмотрите, это вот мы говорим именно о римской аристократии, но при этом, если бы мы употребили термин римляне, мы бы были не совсем правы, mm-hmm. потому что для римлян, вот для рядовых, скажем так, он никакого значения не имел, на него просто никто не реагировал.
Но они культурную традицию греческую, наверное, меньше
степени. Дело не в этом, он как бы становится героем, близким римской аристократии. Mm-hmm. А вот по-настоящему народным героем Эней становится только, ну, можем сказать, на завершающей фазе развития этой легенды на римской почве именно. Угу. Это конец первого века до нашей эры, начало угу. первого века нашей эры. Это Вергилий Энеида, да. Это режим Августа. Вот здесь он нужен. Он нужен Августу, он нужен Вергилию. Прежде всего, почему? Потому что Вергилий изображает Энея как идеального гражданина. Угу. И в первую очередь он в чем, так сказать, его идеальная, вот эта идеальная модель, в его пиетас, в его благочестии. Это угу. то, что продвигал Август и доказывал постоянно своим поведением и всеми своими действиями римскому народу, что вот он носитель этой римской пиетас.
Ну, то есть тогда уже Эней как герой был внедрён в с помощью такой идеологической
да,
проработки,
целенаправленной. Безусловно. Вот с этого момента угу. он начинает, он как бы любим римской публикой, вот угу. именно в широком смысле этого слова.
А вот мне что интересно, вы настолько интересно и подробно рассказываете про, про метаморфозы там, участия, да, угу. вот этого героя в, скажем так, в идеологии государства угу. римского, и у меня возникает вопрос про источники. Для меня, собственно, это загадка, да, потому что угу. мы говорим там в промежутке, там, седьмого по четвертый век, а там источников-то раз-два и обчелся.
Это как, безусловно.
Насчет, на основе чего мы делаем такие
источники, источники есть, они разнообразные, как мы видим, есть и письменные. И, как ни странно, Эней в качестве основателя Рима упоминается тем же самым Геланником Лесбосским. То есть он уже у него, то есть он уже вот в пятом веке, но вот посмотрите, я хотела показать, как, какой был длительный процесс от пятого века до... Вот в этом... восприятии Энея и в его приятии окончательном римским народом. Дальше, как мы уже сказали с вами, большое количество изобразительных материалов. Что касается письменной традиции, то она идет, то есть, понимаете, Эней, в тот же самый Фабий Пиктор, он пишет историю Рима от начала, то есть от Энея. И вот я хотела обратить ваше внимание, мы говорили об этом жанре основания городов, который от греков был воспринят римлянами, потому у них и история их начинается вот от этой печки, они все от нее танцуют. О чем бы они ни писали, но они должны начать с основания города, понимаете? Кто-то более подробно, кто-то бегло. И когда мы обращаемся к Ливию, мы видим, какое количество вариантов этой легенды существовало. Потому что, несмотря на то, что Ливий – это уже отработанная каноническая версия.
Даже он упоминает некоторые разные сюжеты.
Это
да,
это то, что мы можем сказать, римляне считали своей историей, это то, как они хотели ее видеть. Как они ее воспринимали. Но даже у него при всей вот причесанности уже этой версии все время всплывают какие-то вот побочные варианты, которые происходят из других, от других авторов, это другие версии, то есть мы можем сказать, их было много. Их было много. Вопрос тогда возникает, а почему их было много, да, вот как так получилось? Ну, во-первых, потому что, скажем так, ну, не то чтобы не могли докопаться до истины, до правды, а, судя по всему, она, в общем, не была никому не нужна. Она просто не была никому нужна. И каждый писал то или отражал ту фазу в развитии этой легенды, которая соответствовала его времени, тому культурному окружению, в котором он находился. И, соответственно, вот эта легенда дает нам информацию, видите, как бы двуслойную, не только о началах Рима, но и о том, как развивалось представление самих римлян о своей собственной истории.
Угу. А хорошо, а давайте, вот мы сейчас очень подробно так проговорили историю, собственно, вот изменения этого мотива, да, и какую он роль сыграл в идеологическом служении Риму, в том числе там даже в войне с Карфагеном. А теперь поговорим о том, что, вот что мы, собственно, можем знать из жизни, то есть, потому что как, ненавижу эту фразу, как было на самом деле.
Как было на самом деле? Это очень трудно сказать, как было на самом деле, но сказать можно.
Поэтому сформулирую по-другому. Что дает нам археология, лингвистика и другие такие более, скажем, точные источники?
Вы понимаете, археология, безусловно, дает. Безусловно, дает, но, например, утверждать, что археология подтверждает письменный источник, я бы так не решилась. Это слишком примитивно, это слишком просто. Да? Это как бы спрямляет все углы, а этого все-таки делать не нужно. И помимо археологии существует еще все-таки наука, которая занимается архаическими обществами, древними обществами, и находит в них нечто общее, что их объединяет. И вот если мы все это соединим, но и в самой традиции, да, в самой традиции, если мы поймем, из чего она формировалась, это уже практически, ну, даже не полдела, а большая половина. То есть мы можем говорить о том, как выглядел Рим в самом начале своего существования.
Но есть же какие-то очевидные, если, с вашего позволения, я перечислю, там, если буду что-то ошибаться, вы мне поправьте. Но, насколько я понимаю, там археология очень четко дает действительно представление о том, что на Палатинском холме возникло в свое время вот это маленькое поселение, где были достаточно примитивные такие эти, какие-то постройки. Вот, что там действительно была стена, такая тоже, видимо, не самая роскошная, именно на холме. И это перекликается со стеной Ромула, когда говорят, что он четырехгранную стену поставил, что потом, что у нас есть разница между обрядами погребения, между то, что латинами называются, собственно, вот римляне изначальные, у которых было трупосожжение, по-моему, если память не изменяет, и трупоположение на соседнем холме у
Сабинин.
Да, у Сабинин. И у нас есть история, да, как мы рассказываем, как римляне воевали с Сабининами. Вот эта история знаменитая про девушек, которых они украли и так далее. И мы потом видим, как эти две общности, ну, там, археологически мы можем это понять, они объединяются в одно. И как бы по логике, да, все сходится. А потом еще там через... Бог мой, через 100 лет сколько там? Сервий Тулий строит большую стену, мы ее знаем, которая вокруг уже всех этих холмов. То есть более или менее как бы картинка-то рисуется похожая на правду.
Ну, она похожая, она действительно похожа на правду. Единственное, что все-таки... вот исследователи далеко не все ставят знак равенства между тем или кусочком того вала, который найден на Палатине, и так называемой стеной Ромула. Понимаете, стена Ромула, вот что мы вкладываем в это понятие? Что как бы поселение было обнесено стеной. Да? Вот самим Ромулом оно было обнесено стеной. Но тогда, как показывает практика и исследования не только Рима, но и сопредельных городков, расположенных в границах Лация, где Рим был одним из, да, из этой, так сказать, компании небольших латинских поселений, появление укреплений или городских стен, оно должно совпадать с формированием городского общества.
Ага. А то есть это определенная ступень социального развития.
Безусловно,
ага.
Безусловно. Значит, если мы посмотрим на Рим, то мы увидим, что если там и найден какой-то кусочек вала, то, очевидно, маленькая деревушка, она, это естественно для любого поселения, защитить себя, насколько у них хватает вообще силы и возможностей. Защитить себя от своих ближайших соседей.
То есть это нормальное явление, не обязательно, что эту стену построил Ромул.
Совершенно не обязательно. Потом, вы понимаете, есть очень важный момент. Когда мы говорим, ну, вот мы говорим, стена, да, вокруг города, то есть мы сразу воспринимаем это как границы территории, ограничение территории вот этого поселения. Ага. И вот здесь мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой, которая как раз неразрывно связана с историей Рима, причем Рима древнейшего, а именно, что такое граница города, потому что у римлян...
Секунду,
было...
вот здесь мы прервемся на этой интересной ноте и вернемся к вам после новостей. Это программа «Родина слонов». Мы тут пытаемся очищать от мифологических мотивов реальную историю основания Рима.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Ольга Витольдовна Сидорович. И мы говорим про основание Рима и пытаемся рассмотреть эту легенду и понять, какие источники у нас еще есть, и очистить вот эту мифологическую часть, чтобы восстановить историю, которая близка к реальной. Вот, и мы начали говорить о проблеме стен города и границы города.
Границ собственно. Города, да. Понимаете, вот у римлян было представление или двоякое представление о границах. С одной стороны, границей являлся Померий. Вот то, что они называли Померием. И тогда встает вопрос, а совпадал ли этот Померий, то есть это граница священного пространства, внутри которого глава римской общины, назовем его царь, а точнее царь священнодействий или сакральный царь, ввел разговор с богами. И от результатов этого разговора зависело благополучие всего этого коллектива. Вот это определенная граница. Это граница сакрального пространства. Мы можем даже сказать, граница города, но города как сакрального пространства. А вот дальше встает проблема, совпадала ли в эта граница сакрального пространства с физической границей города, то есть той границей, которая обнимала все поселения, входившие в состав этой территории, совпадают ли эти понятия. И, судя по всему, здесь тоже не все так однозначно, но, судя по всему, эти границы не совпадали. Не совпадали. И что интересно, там, где они не совпадали, причем получается, что в разные исторические периоды ситуация была разная. Иногда не могли совпадать, иногда нет. И вот когда там, где они не совпадали, там эта сакральная священная граница отмечалась специальными камнями, ее обозначавшими. Так вот, получается, что значит, наш Ромул вроде основывает город. Но вот посмотрите, первое, с чего нужно было начать, и это на самом деле общая индоевропейская практика. Они обязательно должны были, придя на новое место, вычленить вот это вот сакральное пространство. Это пространство и называлось, его граница и называлась Померий. Померий. Внутри этого пространства, в общем, проходила вся жизнь, так скажем, мирная жизнь этого коллектива, но самое главное, здесь они находились под покровительством богов. И отсюда, отсюда их глава этого коллектива, значит, устанавливал связь мира людей с миром богов, потому что главное, чего он, что он должен был добиться от богов, благорасположение к своему коллективу, чтобы боги дали ответ, простой ответ, да или нет, на те действия, которые собираются совершать эти люди. Вот это вот священное пространство у римлян, понимаете, оно вырезалось, откуда оно бралось? Оно в прямом смысле вырезалось из окружающего мира с помощью определенных сакральных формул, определенных сакральных действий, которые совершал вот этот вот религиозный глава, вырезалось из всего остального пространства. Вот, и понимаете, вот это вот граница, с одной стороны, да, граница вот этой вот, сакральная граница города, а с другой стороны может идти речь о физической границе города, это уже совсем другое, вот там стена, там может быть вал, причем, как показывает та же самая археология, всем, ну, вот посмотрите, соседи Рима в Лации, эти небольшие городки, они стали обзаводиться вот этими оборонительными укреплениями не раньше 600 года до нашей эры, а некоторые считают, что Рим-то гораздо даже позже, позже них, несмотря ни на что. И вот та самая Сервиева стена, о которой вы сказали, о сервитуле по традиции правил в Риме в середине VI века до нашей эры, по мнению, ну, мы можем сказать, некоторых исследователей, в общем, я бы сказала, что на сегодняшний день они составляют большинство, они все-таки ее относят ко второй половине, середина, вторая половина IV века до нашей эры.
То есть позже, позже. Да,
значительно позже. То есть тогда, когда действительно Рим стал Римом, в полном смысле этого слова. А поначалу, вот видите, их заботило вот это вот сакральное пространство, его нужно было выделить, его нужно было вот и закрепить, и когда-то оно могло совпадать с городской чертой, а когда-то и нет. И, судя по всему, по большей мере оно не совпадало с городской.
Хорошо, у нас есть такой же еще источник, как лингвистика, например, который нам позволяет понимать, как такие этнические процессы происходили в этом регионе. И, насколько я понимаю, вот то, что описано у того же Тита Ливия, вот этот постоянный мотив присоединения разных, переселения к себе.
Значит, вот,
что же отражается в языке?
Я хочу сказать по поводу вот этих постоянных переселений. Вы понимаете, я здесь тоже, может быть, немножко вас разочарую, но дело вот в чем. Мы опять возвращаемся к тому времени, когда началась полноценная римская историография, конец III века до нашей эры, когда Рим стал вот этой вот заметной силой, да? Вот он уже все, вот равных ему, можно сказать, уже нет в Италии. А скоро уже и в Средиземноморье не будет. И что мы знаем? Мы знаем, что Рим формировался вот и стал таким в процессе расширения своей территории. То есть, понимаете, Рим нам демонстрирует совершенно необычную форму создания гражданского коллектива, в корне отличную от того, что мы знаем на греческом материале.
Да, он не столько покорял, сколько инкорпорировал как-то.
Он и покорял, и инкорпорировал. Но дело не в этом. Греческий полис, он замкнут сам в себе. Да. Это очень жесткая конструкция. И гражданское вот наличие гражданского статуса, вот существование этого полиса, города, государства противоречит территориальной экспансии. Он не может распространять, расширять свою территорию бесконечно. Этот закон, можем сказать, вывел и сформулировал, и написал, записал Аристотель. Что мы видим на примере истории Рима, что он просто нарушает вот эти, он формируется иначе. Это не значит, что он не будет гражданским коллективом, он будет, но он будет, он придет к нему иным путем. Это он придет путем расширения своей территории, то есть он снимет вот это противоречие между четкими и замкнутыми границами полиса, угу. вот этого гражданского коллектива и его территориальной экспансии. А когда он это снимет, почему? Потому что в Лации совершенно была другая ситуация, нежели угу. в балканском мире. В географическое, природные условия были совершенно другие. Угу. Они как бы способствовали тому, чтобы Рим потихоньку расширял свою власть, устанавливал свою власть над новыми территориями. И получается, к тому моменту, когда началась римская историография, Рим уже инкорпорировал в себя вот это вот население Лация, включая сабинян. Угу. Понимаете?
Да и этрусков часть, я так понимаю.
Безусловно, безусловно. И что в результате получается? В результате человек, который начинает писать историю и живет вот в этой реальности, угу. в его сознании она должна была существовать всегда, а точнее изначально. Угу. И поэтому он перенесет все это угу. в отдаленное прошлое. Отдаленное угу. прошлое. И, конечно же, найдется обязательно человек, который будет за это ответственен.
Конкретная личность, которая переселит этих сабинян в
да.
город.
А в угу. римской истории вообще не все было, можно сказать, так отнесено к Ромулу. Там мы имеем целую плеяду, да. мы можем сказать, отцов-основателей.
Ну, каждый, первые цари, да, там
безусловно,
каждый
отвечает за что-то свое. И получается, что вот этот вот уже в Рим такой в разноэтничный, каким угу. мы его уже встречаем в конце IV века, да, а к моменту жизни Фабия Пиктора он уже был давно таким, и уже это население перемешалось с вот этим вот населением, ну, скажем так, коренным населением угу. Рима, собственно, вот этих вот Притиборских холмов. И, в общем, они уже составляли единый гражданский коллектив. Но чем дальше, тем больше римляне все время, а потом они начали покорять, инкорпорировать другие народы. Mm-hmm. И в их сознании закрепилась вот эта вот модель. Они такими были всегда изначально. Mm-hmm. Хотя на самом деле когда-то просто в очень уже отдаленное время я специально занималась вопросом этнического состава римского патрициата,
да.
то есть римской аристократии, скажем да. так. Да? При вот детальном исследовании у меня получилась картина, которая тогда меня поразила, а теперь я еще больше в ней, так сказать, уверовалась. Uh-huh. Уверовала. Какая картина? Что они были, их можно сказать, что вот такое вот ядро этой римской аристократии в этническом отношении, это оно было латино-сабинским, ага. но с преобладанием латинского. Сабинские отдельные вкрапления, понимаете?
Но там же поэтому, как бы три трибы были, это, в общем,
значит,
я так понимаю,
ну и что
это как разделение.
Ну и что?
Да.
Это то, что нам написала традиция,
да.
что при Ромуле было три трибы, а, судя по всему, была одна, потом попозже вторая, ага. а третья вообще не раньше VI века.
То есть, грубо говоря, получается, мы имеем, ну, такую в реальности, в кавычках говорю, картину слияния каких-то общин, которые живут на соседних холмах.
Я бы сказала, латинских и латинских.
Латинских и латинских
могли
общин.
Могли быть вкрапления и сабинин, и этрусков, но именно вкрапления. Ага. Потому что люди никогда не живут постоянно на одном месте.
Ну, да.
Есть часть какая-то в любом народе, которая стремится к передвижению, к переселению.
Да.
В силу своих занятий каких-то, еще чего-то, поиска лучшего, так сказать, места обитания для себя. И это было всегда. Но мы тогда должны сказать, это норма для этого времени, для того времени, для Ромулова, или это норма для более позднего времени.
Угу.
Я склоняюсь к тому, что это как раз результат уже более позднего развития. Угу. Отдельные, конечно, может быть, и в отдаленную эпоху переселялись на Притиборские Кавказские холмы, потому что они с определенного времени становятся очень привлекательными. Ну, понимаете, да. Долгое время Лаций вообще никого не интересовал.
Ну, болото, да, что-то нет.
А, минеральных ресурсов нет, не только болото. Нет минеральных ресурсов, поэтому этруссков он интересовал не очень, греков он не интересовал не очень. А кто еще были? Еще были финикийцы. Например, они вот с этруссками контактировали на западном побережье Трурии. Они всегда были, так сказать, они с греками конкурировали вот в освоении Средиземноморья. А Лаций особо никого не интересовал. Поэтому если там и находили какие-то вещи, вот ту же самую керамику там микенского времени, или какие-то вот образцы оттической, безусловно, это уже опосредованно попадало в Лаций. Угу. Я не могу себе представить и не предполагаю, что это были непосредственные вот прямо контакты этой территории Притиборских холмов. Да, ну, что вы, все-таки, ну, раньше 8 века вообще, наверное, не надо говорить о начале поселения на Палатине. Угу. Но некоторые археологи сейчас это удревняют, относят к IX веку, но все равно это IX век, а микенская цивилизация, когда уже закончила свое существование, в конце второго тысячелетия, да, поэтому все это, конечно, это предметы роскоши, понимаете, и они, естественно,
какой-то антиквариат откуда-то приехал.
Попадают опосредованно, безусловно, вот, вряд ли через какие-то прямые те же самые торговые контакты, но и оседают они где? Это вот те предметы, которые во все исторические эпохи, кто интересуется этими предметами роскоши? Только местная элита. Местная элита. И я бы не сказала, что их очень много, этих образцов.
Ну, то есть, смотрите, я вот сейчас пытаюсь все сформулировать как бы коротенько. Получается, у нас есть длительные, вялотекущие этносоциальные процессы, которые происходили, которые привели к возникновению Рима в том виде, в котором мы его застаем уже в историческую эпоху, там, в четвертом, третьем, может быть, веке. Вот. Но тогда, когда они сели писать свою историю, им захотелось разложить по полочкам, и они очень аккуратно придумали это и так впихнули в схему, что
они
называется,
красиво. Они не придумали.
Красиво.
Они, понимаете, они перенесли вот такая вот ретроспективный взгляд на историю. То, что им хорошо известно, то, что они хорошо знали, они это перенесли в отдаленное. Это, понимаете, это особенность архаического сознания.
А, процессы, которые происходили сейчас,
да,
они перенесли.
Это особенность архаического сознания. А, то, что мы имеем сейчас, это было всегда. Это было всегда. И за все, что мы имеем сейчас, есть человек в истории, который отвечает за, так сказать, начало. Того или иного процесса. Вот, это с одной стороны. Но с другой стороны, у них тоже, ведь, понимаете, были и какие-то местные свидетельства у того же самого Фабия Пиктора. Он опирался на те свидетельства, которые он мог найти, которые существовали в самом Риме. А какие это свидетельства? Это вот еще раз обращаю ваше внимание, записи, которые велись в крупных жреческих коллегиях. Прежде всего, в коллегии понтификов. Потому что там фиксировалось все. Понтифики вообще отвечали уже вот в, так скажем, в период расцвета Римской Республики, они отвечали за всю религиозную жизнь Рима. И это, помимо всего прочего, были самые первые основные консультанты, потому что они консультировали и, скажем так, государственные органы, и в отдельных граждан. Отдельный гражданин мог обратиться со своим вопросом каким-то к понтифику, чтобы он ему растолковал и помог определиться с теми обрядами, которые искупительными, которые он должен был совершить. То есть они отвечали за... Поэтому они что? Они фиксировали. Они фиксировали затмение солнечное, затмение луны. То есть то, что влияет на... То, что с их точки зрения свидетельствует о нарушении мира. Мира с богами. Мира вот этого вот коллектива людей с миром богов. Это засухи. Это или наоборот наводнение. Это не урожай по какой-то причине. причине.
Но это не политическая история.
Это не политическая, но это то, за что можно зацепиться. И вокруг этого, то есть, вы понимаете, это вот те самые опоры, вокруг которых можно создавать и писать историю.
Вот было бы здорово, если бы до нас дошли эти источники и записи Понтифика.
А вы знаете что? Они дошли. Они дошли в... Мы можем составить представление о них, потому что они дошли в цитатах в более поздних авторов. Помимо всего прочего, сохранился такой труд, как в сочинении о латинском языке Марка Теренция Ворона. Марк Теренция Ворон – это историк-антиквар или антикварий, как его еще можно назвать. Это друг и современник Цицерона. Вот. И он как раз занимался вот такой римской историей, другой, не такой, как Фаби Пиктор, не такой, как Тит Ливий, да? Его интересовала другая история. Вот эти вот признаки, то есть то, что он, естественно, наблюдал в своей реальности, да? Но он пытался найти этому объяснение. Вот какая-то культовая формула, да? Откуда она? Что она означает? То есть он складывал историю вот из этих вот, можно сказать, мелких камушков. И она не то чтобы получалась другая, она дополнялась и дополняется вот тем, так скажем, полноценным, полномасштабным литературным повествованием, которое мы встречаем у Ливия. Но ведь и сам Ливий, если внимательно его почитать, не брезговал этой информацией. И Фабий по тем фрагментам, которые мы имеем, не брезговал этой информацией. То есть, понимаете?
Ну, как же тогда получается, вот этот промежуток, скажем так, до 4 века.
Да.
Вот у нас есть история письменная, мы все прекрасно понимаем, но есть политическая история. Там от 4 века и там к нам уже сюда ближе. И там все понятно, все записано, задокументировано. А вот этот первый-то кусок 753-го, там, 54-го там, года, насколько мы ему можем доверять?
Дело все вот что, в чем. Что еще до Фабия Пиктора, вот мы все время говорили о греках и их влиянии на формирование у римлян своего представления об истории, но и римляне тоже, в общем, проявляли интерес к этому. Что мы знаем? Мы знаем о таком товарище, как Гней Флавий. Он был писцом и человеком Аппия Клавдия Цека, который в 319 году был цензором в Риме. Это был очень, это историческая фигура, одна, можно сказать, может быть, из первых реально исторических фигур. И известно, что Гней Флавий, он отметил, что значит, в 304 году при освящении храма он поместил надпись, в которой, которая гласила о том, что за... Значит, мы, посчитав, можем сказать, что в 508 году был освящен храм Юпитера Капитолийского. Что это значит? Что у римлян появился отсчет времени своей истории, так называемая капитолийская эра. То есть, видите, и уже до Фабия этот интерес, а истории нет без ее расположения событий во времени, да? И вот отсюда и начинается дальше вот тот самый интересный процесс, о котором вы говорили, то есть размещение событий в прошлом.
Да, да?
Да. Какое событие, какое время займет. И, ну, во всяком случае, вот 508 год, 509, вот считается 509-508, это начало новой эры, то есть республики в Риме, возникновение в Риме республики. Как мы сказали уже с вами, Гней Флавий был человек Аппия Клавдия. Аппий Клавдий, как представитель римской элиты, римской аристократии, очень хорошо был сведущ в культурных достижениях римлян. К чему эта дата нас ведет? Посмотрите, она нас ведет к 509 году, 509-508, изгнание писистратидов из Афин. То есть, понимаете, там свобода, и здесь свобода. здесь свобода. То есть, с одной стороны, римляне сами так определились, с другой стороны, естественно, под влиянием афинской истории.
Ну да.
Под влиянием афинской истории. Но...
сразу напрашивается вопрос, это мотив не заимствованный или...
Нет, мотив безусловно, заимствованный.
И поставить его в ту же точку.
Конечно, мотив, безусловно, заимствованный. Но что интересно, что, смотрите, между Фабием Пиктором и вот этим вот Гнеем Флавием был еще один человек, мы его сегодня совершенно о нем не говорили, о нем нужно сказать, это греческий историк Тимей Сицилийский, то есть это Южная Италия, да, Южная, вернее, Сицилия. Это культурный регион южноиталийских греков. И впервые считается, что все-таки основоположником римской истории, то есть, понимаете, вот даже создателем римской истории был именно Тимей Сицилийский. То есть, вообще сама дата 753 год, она появилась у Ворона. Это Вороновская эра. Это он ее посчитал со своим приятелем, другом, математиком. Значит, 753 год, а у других авторов были другие даты. Другие даты основания Рима. Тот же самый Тимей Сицилийский предлагал 813 год, а это год основания Карфагена. А понятно, он уже наблюдал противоречие между Римом и Карфагеном, то есть это соперники равные, они должны быть основаны в одно и то же время. У Фабия Пиктора другой, и от этого зависит, сколько царей вы поместите, да, как вы организуете это время и, соответственно, как будет выглядеть ваша история.
Прекрасно. Мне кажется, мы... что мы сделали? Мы просто посмотрели саму римскую историографию, поняли, насколько она идеологична, скажем так, и в свой...
Безусловно.
В каждый период времени по-своему пишет свою историю, и становится очевидным, что вот эта самая модная, распространенная история Тита Ливия, это всего лишь один из вариантов, нужный, скажем так, для своего времени.
Да.
И доверять ему можем только с большим таким скепсисом. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях была Ольга Витольдовна Сидорович. Мы говорили об основании Рима. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.